Суббота, 8 октября 2022 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через минуту историческая рубрика «Макрособытия». В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина будут обсуждать небольшое сочинение Нины Дашевской под названием «Чек». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен актрисе, обладательнице титула «Первая леди американского театра» Эллен Хейс. И, как всегда в нашем эфире, «Тайны Орфея» с Андреем Денисовым. Тема выпуска – образы водной стихии в музыке. Мы начинаем. Встречайте Аню Груздеву с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 8 октября 1480 года началось стояние на реке Угре. Это событие положило конец татаро-монгольскому игу. Почти 250 лет русские княжества находились в зависимости от Золотой Орды. К концу 15 века русское государство стало достаточно сильным, чтобы противостоять ордынцам. Так, в начале 70-х годов великий князь московский Иван III отказался от уплаты дани Большой Орде, наследнице распавшейся к тому моменту на мелкие ханства Золотой Орды. В ответ на это правитель Большой Орды хан Ахмат пошел с походом на Москву. По дороге он сжег город Алексин и попытался перейти через Аку. Но русские войска дали отпор монголам и не позволили пройти дальше. В 1476-м Ахмат направил письмо Ивану III с требованием уплаты дани, на что московский князь не согласился. В ответ Орда стала готовиться к большому походу на Русь. Весной 1480-го войско Ахмата вышло в путь. Русская рать преградила им переход через Аку, и хан был вынужден отступить. Но в июле ордынцы выступили вновь. Отправляясь в поход, хан Ахмат ожидал помощи от польско-литовского короля Казимира IV, с которым он заключил военный союз. Дойдя до устья реки Угры, притока Оки, монгольское войско было вновь остановлено. Но положение московского княжества было шатким. Ко всему прочему, хан Ахмат выбрал крайне удобное время для нападения. Иван III находился в ссоре со своими братьями, Борисом Вологодским и Андреем Большим, чьи войска могли сыграть важную роль в сопротивлении монголам. 30 сентября в Москве состоялся Большой совет, на котором было принято решение сосредоточить все силы на борьбе с Ахматом. Иван III заключил соглашение со своими братьями и выдвинулся в сторону угорских переправ, ожидая подкрепления с их стороны. Ордынцы пытались перейти Угру, однако их попытки не увенчались успехом. Русские войска перекрыли броды и переходы через реку. Они заняли оборонительные позиции, не имея сил для выступления против ордынцев. Ни одна из сторон не решалась начать активные действия. Так 8 октября началось стояние на Угре. Хан Ахмат ждал подкрепления от короля Казимира. В свою очередь, Иван III предпринял попытку разрешения конфликта путем переговоров, стараясь оттянуть время в ожидании войск своих братьев. Войска противников просто стояли на месте. Вскоре хана Ахмата ждало разочарование. Литовцы не оказали ему обещанной помощи, а прибытие подкреплений войск Ивана III заставило его отступить. Стояние на реке Угре завершилось 11 ноября 1480 года. Так Русь отстояла свое право на независимость. Завершилось 240-летнее господство татаро-монгольского ига, и начался период становления единого русского государства. 52 года назад Шведская Королевская Академия Наук присудила Нобелевскую премию по литературе Александру Солженицыну. Свое первое образование Солженицын получил на физико-математическом факультете в Ростове-на-Дону, после чего стал работать учителем математики в школе, а в свободное время писать рассказы и очерки. Интересуясь историей Первой мировой войны, уже с 1937-го он начал собирать материалы для своего будущего романа «Август 14-го». В 1939 году он поступил на заочное отделение факультета литературы в Москве, но в 1941-м был отправлен на фронт. Во время войны Солженицын вел дневники и писал рассказы. Помимо этого, он вел активную переписку. Особенную роль в жизни Солженицына сыграли письма, отправленные его другу Николаю Виткевичу. На фронте у Солженицына сформировалось критическое отношение к Сталину. Вместе с Виткевичем они составили так называемую резолюцию, в которой обвинили Сталина в искажении идеи ленинизма, сравнили сталинскую политику с крепостным правом и призывали сопротивляться режиму. За эти письма в феврале 45-го Солженицына арестовали, обвинив в антисоветской пропаганде. В июле того же года его приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке после освобождения. Жизнь и испытания в сталинских лагерях в дальнейшем станут главной темой его произведений. В период хрущевской оттепели Солженицын был реабилитирован и получил относительную свободу в творчестве. Была издана знаменитая повесть «Один день Ивана Денисовича». Но после прихода к власти Брежнева положение его резко изменилось. Начались гонения на писателя. Рукопись романа «В круге первом» несколько раз подвергалась цензуре, а позже весь архив писателя был изъят КГБ. Солженицын начинает издаваться за рубежом, заниматься общественной деятельностью, выступать против цензуры, за что в 1969-м был исключен из Союза писателей СССР. В это же время Солженицыну присуждают Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следует непреложным традициям русской литературы». В ответ на это в советских газетах была организована кампания против писателя. Власти предлагали ему уехать из страны. Солженицын подчеркивал политический аспект присуждения ему премии и, опасаясь реакции советских властей, не поехал на вручение. В 1974-м в Париже был издан роман «Архипелаг ГУЛАГ», за что писатель был лишен советского гражданства и депортирован в ФРГ. В последующие годы он прожил в Цюрихе, затем перебрался в Америку. Только в 90-м году ему было возвращено гражданство. В 94-м Солженицын вернулся на родину. А 8 октября 1871-го в Чикаго начался Великий пожар, уничтоживший большую часть города. Это событие стало одной из самых разрушительных катастроф 19-го столетия, которая, однако, привела к превращению Чикаго в один из крупнейших городов Соединенных Штатов. Есть несколько версий о причинах пожара. Самая известная была сфабрикована журналистами, написавшими, что пожар начался из-за коровы, которая опрокинула керосиновую лампу в сарае. По другой версии, виновником пожара был человек – Дэниел Салливан, первым сообщивший о начале пожара. Предполагали, что он сам поджег сено в сарае, куда пришел, чтобы украсть молоко. Были и люди, желающие взять вину на себя, чтобы получить сомнительную славу. Так, например, человек по имени Луис Кон признался, что это он устроил пожар во время партии в кости. Единого мнения о причине возгорания на сегодняшний день не существует. Однако точно можно сказать, что пожару такого масштаба способствовала погода. Осень 1871-го была жаркой и сухой. Дул сильный ветер, позволивший огню охватить огромную часть города. Пожар длился почти 2 дня. Было уничтожено 48 кварталов, составлявших на тот момент треть всей территории города. После в истории Чикаго начался период активного восстановления. В город стали съезжаться лучшие архитекторы страны. За короткий срок он стал одним из самых интересных образцов градостроительства. Уже в 1893-м в Чикаго была проведена Всемирная выставка, ставшая одной из самых грандиозных в своей истории. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Алло, Лоджи, какие вести? Давно я дома не была. 15 дней, как я в отъезде. Ну, как идут у вас дела?
Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка. Ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
Алло, алло, Мартен, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как это смерть произошло?
Все хорошо, прекрасная маркиза. Хорошо, как никогда. Чему скорбеть по глупому сюрпризам? Ведь это браво, ерунда. Кобыла что? Пустое дело. Она с конюшнею сгорела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
Алло, алло, Паскаль, мне трудно.
судьба, как видно из каприза. И все сюрприз преподнесла. Сгорел на зуб с коню немецкий, и запылало все поместье. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
Прекрасная маркиза, что раздавил себя и вас, не вынес он подобного сюрприза, и застрелился тот же час. Упавший мертвым у печи, он опрокинул без свечи, упали свечи на ковер, и запылал он, как костер. Погода ветреной была, и замок выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалил, потом конюшню охватил, конюшня заперта была, а в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, нечасто мы с вами обращаемся к отдельным рассказам, но при этом мы довольно часто обозреваем произведения Нины Дашевской. И вот в сборнике рассказов разных авторов под названием «Чертополох у воды» помещен ее рассказ «Чек». Он совсем небольшой, но очень важный. Мы привыкли к тому, что Дашевская, по образованию музыкант, много пишет о подростках и музыке. А в этом рассказе пробуждение совсем другого слуха, не музыкального, а какого? Не хочу отбирать у вас хлеб и нарушать интригу. Наталья Михайловна, так что за слух? И в связи с чем он пробуждается у героя рассказа, которому так не хочется писать школьное сочинение о капитанской дочке Пушкина?
Слух, в общем-то, по отношению к самому себе, прежде всего, поскольку главный герой – восьмиклассник, разгар учебного года, читается по программе, по школьной, все мы читали по школьной программе, повесть Пушкина «Капитанская дочка» и, разумеется, сочинение. А как же без этого, да? Надо же сформулировать свои мысли. И вот наш герой, которому там поручено сбегать в магазин, что-то он забыл купить по пути из школы, ему нужно помчаться снова. А погода такая, в общем-то, не весенняя, не летняя, естественно. В общем-то, не хочется никуда выходить. Ну, надо, что же, забыл, иди. И вот он, как в воду опущенный, идет и думает, ну, что можно написать в этом сочинении? Ну, сколько поколений писали сочинения? Почему такой эпиграф, да, вот «Береги честь молоду»? Что за Петр Гринёв такой? Что за Пугачёв? Образ Гринёва, образ Пугачёва. Ну, как это так, да? Образ Маши Миронова, допустим, образ народа, ну и так далее, да? Ну, зачем это, думаю? Ну, сколько этих сочинений? Неужели не лень читать? Это все одно и то же, думает с тоской парень, тем более сочинение нужно писать сегодня, да? Он как-то, в общем, не в настроении, прежде всего, именно потому, что надо это сделать. Ну, кроме других уроков, естественно, надо это сделать, то есть вечер испорчен с его точки зрения, и никакой мысли вообще ни одной. То есть ни одной своей мысли он не понимает, зачем это писать. Ну, хорошо, там, открою интернет, ну, чего-то, компиляцию. Ну, только зачем это нужно? Вот вопрос-то в чем? Зачем? Для чего? С какой целью? Читать гораздо интереснее, чем писать сочинение. Герой почитал повесть Пушкина «Капитанская дочка», и по ходу сюжета этого небольшого, там, на 10 страниц рассказа, в общем, мы видим, что у него есть свое отношение к этим персонажам. Другой вопрос, что они для него, знаете, как застывшие какие-то фигуры, как статуи. Он не может представить себе, как бы они вели себя сейчас. Он вообще не может их представить вне их времени. С одной стороны, для читателя это очень хорошо, но когда нет представления о контексте историческом, художественном, да, что происходило в жизни в то время, вот в реальной жизни, кроме того, что пишет сам Александр Сергеевич Пушкин, там контекста очень много, на самом деле, но больше исторического, общественно-политического, нежели там культурного, культурного, бытового, к примеру, это естественно, это не есть задача писателя, прямая, я имею в виду. И в связи с отсутствием контекста наш герой, мальчик, он просто не может себе представить, а действительно, о чем они думали и так далее. У него не хватает знаний, чтобы между собой и Петром Гриневым, допустим, протянуть какую-то нить осмысленную. И, топая в магазин, он вот об этом и думает, да? Как-то вяло думает, ну, как и неизбежным. Придется, вернувшись, вот хотя вроде и голова болит, и не хочется, и погода отвратительная. И он заходит в магазин и решает выпить кофе. Короче говоря, он на столе видит чек, оставленный кем-то. Кем, он не знает. Он подошел к столику, никого не было. И, стоя там, согреваясь, еще раз подчеркиваю, погода отвратительная. Нам, петербуржцам, это очень понятно, когда действительно погода давит на голову, на настроение, на планы, и, в общем, только забыться и заснуть хочется. И он вдруг видит, что на тексте что-то написано. Что-то написано. И написано там не то, что там жена велела купить, допустим, а там написаны стихи. Причем стихи в таком абсолютно современном стиле. Парень прочитал сначала, не очень понимая, что он читает, а потом вдруг обнаружил, что ему это интересно. Он не знает, кто написал, не представляет себе. Ему очень жаль, что он не видел этого человека, потому что стихи современно-философские. Это, в общем-то, о смысле жизни на самом деле. Причем вот я... Там очень чувствуется личность писавшего. Мальчишка оглядывается. Ну, нет, конечно, но человек что-то купил, выпил кофе и побежал. Может быть, просто выпил кофе, ушел по своим делам. По ходу дела написал какое-то стихотворение, оставил на чеке, даже не в блокноте, не в чем-то, не в каком-то мобильном устройстве, и убежал. То есть это его, видимо, так сказать, способ мыслить, очевидно. В общем, парень задумался. Он первый раз с таким столкнулся. Надо еще добавить, что мальчик еще и влюблен, ко всему прочему. Там есть такая явно подсвеченная линия, вероятно, взаимной симпатии, но совершенно на пионерском расстоянии между девочкой интересной одноклассницей и пареньком. И он как-то проецирует все время события на то, как бы эта девочка могла воспринимать их. И он даже не заметил, вернувшись домой, что он сел писать сочинение про Петрушу Гринева, бог знает когда в России, отталкиваясь от этого прочитанного на чеке стихотворения. И он даже сам не заметил, что он написал в стихах. В стихах. И тоже современной стилистики, современного способа самовыражения. И вот и отношение есть к этим героям. И он видит теперь этого Петра Гринева как вот молодого человека, которому нужно принимать какие-то решения. Петр Гринев влюблен, родители далеко, девушка вот она рядом, она явно отвечает взаимностью. Вокруг мир, который еще неизвестен Петру Гриневу. В общем-то, та же самая ситуация абсолютно, да? И вот это как-то вдруг бросило нашего героя в объятия классической повести. И он почувствовал себя совершенно понимающим человеком и написал это стихотворение, сидя за компьютером дома, и нажал кнопку «Отправить», как вы думаете, кому? В общем-то, ответ с первого раза напрашивается. В общем, очень интересный рассказ. Он, конечно, о подростковой психологии герою 14 лет. Этот рассказ и этот сборник стоит найти и дать своим детям, подросткам и мальчикам, и девочкам, восьмиклассникам, девятиклассникам, у которых будет монографическая тема творчества Александра Сергеевича Пушкина в 9 классе. И будет повод вспомнить прочитанную «Капитанскую дочку» и попытаться, в общем-то, принять героев как людей, прежде всего, неважно какого времени, людей со своими переживаниями, естественно, ущемленным самолюбием, допустим, да, и так далее, и так далее, и так далее. А самое главное, с возможностью принимать решения, с небоязнью принимать решения, да, решения в жизни. Вот это, конечно, сюжет совершенно замечательный.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, порекомендовав рассказ Нины Дашевской «Чек», который опубликован в сборнике рассказов разных авторов «Чертополох у воды». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Чего?
По крайней мере, понял, что такое электрический ток.
Так, приближаюсь. Только что начал понимать.
Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел.
Но тотчас же вдалеке обозначается недостигнутый предел.
И опять идешь, пока не одолеешь и конца. Пути не видно, но зато
будет час, настанет время, и однажды ты сумеешь то, что не сумел еще никто.
Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, это кто-нибудь из вас. Добрый путь, дорога, требует отваги, а мечта зовет искать и находить. Ты поднимешься на горы, ты пройдешь через овраги.
Только прежде выучись ходить.
Журнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен актрисе, обладательнице титула «Первая леди американского театра» Эллен Хейс.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. 10 октября 1900 года в столице Соединенных Штатов в семье ирландских эмигрантов на свет появилась маленькая девочка. Эллен Хейс Браун росла очень артистичным ребенком и в возрасте 5 лет начала выступать на профессиональной сцене. Сначала в родном Вашингтоне, затем спустя 3 года в Нью-Йорке на Бродвее. Очаровательная девчушка нравилась публике, да и критики были к ней благосклонны. Со временем Эллен перешла от детских ролей к взрослым, сохранив свое обаяние и непосредственность. Именно в тот момент, когда о ней начали писать как о восходящей звезде американской сцены, Хейс почувствовала, что ей чего-то не хватает для того, чтобы стать настоящей актрисой. И она решительно изменила привычную жизнь. Начала заниматься у опытных театральных педагогов, брать уроки сценической речи, учиться у танцовщиков пластике и движению. Параллельно с этим актриса много времени уделяла расширению своего кругозора. Читала, интересовалась различными областями науки и искусства. Много лет спустя Эллен Хейс с полным правом назовет себя «self-made man» – человек, который сделал себя сам, и скажет: «Мастерство – это еще не все. Актер должен обогащать себя изучением литературы, науки, философии». Результат такого ответственного отношения к профессии не заставил себя долго ждать. Об актрисе серьезно заговорили в 1925 году, когда она сыграла Клеопатру в пьесе Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра». А в 30-е годы Эллен Хейс стала одной из самых знаменитых актрис Америки. Известность ей принесло исполнение заглавных ролей в исторических драмах «Мария Шотландская» Максвелла Андерсона и «Королева Виктория» Хаусмана. Затем были прекрасные работы в спектаклях по произведениям крупнейших американских драматургов. Это и «Аманда в стеклянном зверинце» Теннесси Уильямса, и «Миссис Антрубус» в «Наострие ножа» Торнтона Уайлдера, и «Нора в прикосновении поэта» Юджина О'Нила. Критик Джон Браун отмечал, что ему нравится в актрисе простая человечность и ощущение, что она похожа на любую из многих простых интеллигентных американок. Сама же Эллен Хейс говорила, что любит своих героинь не потому, что они безупречны и благородны, а потому, что у них есть очень человеческие слабости. Так Мария Шотландская в ее исполнении – это не романтический образ трагической обреченности, а страстная и упрямая, но в то же время ранимая и великодушная женщина. А роль королевы Виктории, созданная Хейс, – это правдивый портрет жизненного пути любой женщины, от юной и беззаботной девушки в начале спектакля до сгорбленной морщинистой старушки в последней сцене. И, наконец, «Маги» из комедии Джеймса Барри «То, что знает каждая женщина» – скромная, некрасивая провинциалка, которую актриса наделила живым практическим умом и искрящимся юмором. Универсальный талант актрисы был востребован и в кино. И все же, сыграв во множестве голливудских фильмов, получив «Оскар», «Золотой глобус», премию «Эмми» и приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале, Эллен Хейс на протяжении полувека оставалась верна театру, а самой дорогой для себя наградой считала то, что ее называли «первой леди американского театра». Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Тема ее сегодня – образы водной стихии в музыке. Море часто предстает в античных мифологических сюжетах. К одному из них, про Ифигению, обратился выдающийся оперный реформатор Кристоф Виллибальд Глюк. Ифигения, жрица в Тавриде, то есть в Крыму, должна приносить в жертву всех чужестранцев, прибывших в страну. Среди них оказывается ее брат Орест, но Ифигении удается спасти его. Первая сцена оперы происходит на берегу Тавриды. Небо безоблачно, ясно сияет солнце, на море спокойно колышутся тихие волны. Ифигения вместе со жрицами Артемида находится на берегу. Она молит грозную богиню прекратить внезапно начавшуюся бурю, смирить свой гнев, отменить жестокие обычаи человеческого жертвоприношения. Наша героиня еще не знает, что именно эта буря принесет на корабле ее брата Ареста, а пока она взывает к неумолимой богине укротить разбушевавшуюся стихию.
Thank you.
«Ифигения в Тавриде» — одна из вершин творчества Глюка. Ее действие разворачивается с максимальной концентрацией, предвосхищая многие открытия композиторов XIX века. Развитие действия подчинено единому движению, в котором даже внешний план, вроде красочной сцены морской бури в начале оперы, акцентирует психологический смысл в интерпретации сюжета. На первом месте оказывается поведение героев в конфликтных ситуациях, в столкновении с волей рока, другими персонажами, наконец, своими собственными чувствами. Новаторские поиски Глюка обрели резонанс и в творчестве других композиторов. В результате итальянская серьезная опера сильно изменилась. В ней значительную роль стали играть ансамбли и хоровые номера. Достаточно вспомнить малоизвестную оперу Иоганна Наумана «Ациса Галатея». Согласно ее сюжету, возлюбленная нимфа погибает, но у нее есть власть превратить его в водный поток. Этот сюжет напоминает о вечном торжестве жизни, не прекращающей своего движения в мироздании. Звучит колоритный хор циклопов из второго акта. Это была сцена из «Ациса и Галатеи» Наумана. Сейчас еще один сюжет, последний на сегодня. Создавая новую оперу для карнавального сезона в Мюнхене, Моцарт обратился не к слишком популярному в музыкальном театре мифу про Идоминея царя Критского. Он был представлен еще в «Энеиде» Вергилия, а позже в операх Кампра, Гацинии и других авторов. В этом мифе царь Идоминей дал Посейдону страшное обещание принести в жертву того человека, которого первым встретит после своего возвращения на родину. Этим человеком оказывается его собственный сын Идомант. Об этой сюжетной идее нам напоминают и другие мифы, в первую очередь об Эйфае и его дочери. В опере Моцарта он зазвучал с новой силой. На первом плане оказываются психологические коллизии, происходящие в душе героя. Так в арии, открывающей второй акт, Идоминей сравнивает свое отчаяние с морской бурей, навсегда лишившей его покоя. Это будет последний номер в сегодняшней нашей программе. Я желаю, чтобы буря в душе и вне ее, друзья мои, всегда оканчивались благополучно. В студии был ведущий Андрей Денисов. Всего наилучшего. До встречи через неделю.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» через несколько минут. После новостей. Во второй части «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева расскажет о фестивале документального кино «Beat Weekend». Героиня литературного обозрения Федора Двинятина, русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева. Завершит час «Звуковое пространство». Сегодняшний выпуск посвящен Навеле Матвеевой.
Цвел ли, не цвел ли в долине жасмин? В легком тумане сквозил, не сквозил. Бедный сказитель былых годин. Все-то ты скажи. Бедный сказитель былых годин, все-то ты сказил. Помнишь другое, а знаешь одно, тем же, кто сказкам поверил твоим. Черное, сорное жизни дно кажется золотым. Черное, сорное жизни дно кажется золотым. Царственным шагом проходят года. За нами былое легло, пусть опускается темнота. Было бы там светло, пусть опускается темнота. Было бы там светло. Закат, звал ли огонь вдалеке, долго ли, коротко ли фортунат, шел с фонарем в руке, долго ли, коротко ли фортунат, брел с фонарем. Цвел ли в долине жасмин, в легком тумане белел, не белел. Хитрый сказитель былых годин, что ты в виду имел? Хитрый сказитель былых годин, что-то в виду имел. Тепла подымают луну, как над пустынею аэростат падает в дальнюю глубину звезд бесконечный взгляд. Падает в дальнюю глубину звезд бесконечный взгляд.